Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствуем вас на уроке русского языка. Сегодня мы будем вновь беседовать с Татьяной Леонидовной Мироновой.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы уже проговорили обо всем, и о корнях слов, и как слова строятся, как они сочетаются, как они заимствуются из других языков. Мы с вами уяснили, что вообще-то язык формирует картину мира, и подробно пытались рассказать об этой картине мира, как язык описывает. Если мы не знаем русского языка, ну какую картину мира, а соответственно, куда пошел, что нашел? Ничего не понятно, да?
Евгений Константинович, вы так говорите, как будто мы исчерпали все темы русского языка. А на самом деле можно говорить и говорить о них, и черпать из этого бездонного источника.
Ну вот сегодня хотел бы я поговорить с вами, как вот эти картины мира наша и народов, которые нас окружают, дальних, ближних, где пересекаются, где не пересекаются, где они противостоят. Так вот, поговорить о том, что такое «мы» в языке и что такое «другие».
Они, другие. Да, это очень интересно. Каждый, кто сталкивается с чужой культурой, с людьми чужого рода племени, так или иначе начинают понимать, что такое свои чужие. Вообще же самосознание народа, вот ощущение себя народом, оно невозможно без чувства своего и чужого. Оно невозможно без интуитивного понимания какой-то своей общности, родовой, этнической, и противопоставленности этой общности другим. Это не значит, что сразу возникать должно какое-то чувство вражды. Ни в коем случае. Правда, есть народы, их немало, у которых система свой-чужой абсолютно идентично накладывается на систему друг и враг. То есть свой, безусловно, друг, а чужой однозначно враг.
Это какие же такие народы?
Ну, я не буду сейчас называть.
Ну, чтобы их не
они
бежать.
Они обидятся, да. Но такие народы есть, они так или иначе таят враждебность и готовы, так сказать, к враждебным выпадам по любому поводу. Им, к сожалению, даже дипломатия не помогает. Но русские не таковы. У нас друг и враг – это совершенно особая система, где друг по смыслу этого слова – это другой такой, как я. И таким образом другом может быть не только свой, а может быть и сосед другого рода племени, и вообще другой род племя, которое признает наши законы, который сидит соседом, сусед, да, сидящий рядом, и который с нами не враждует. Вот это дружественные нам народы. А есть враг, и врагом может быть свой, родной из нашего народа, потому что в слове «враг» есть корень «извергать», «вергнуть». И враг – это изверженный из своей среды. Таким образом, враг может быть и своим, который ведет себя не по-русски, не по-нашему, нарушает наши законы, и враг может быть и чужим, который вторгается на нашу территорию. То есть вот эти две системы не пересекаются, и мы очень четко это умеем понимать. Именно вследствие того, что системы не пересекались, мы, русские, оказались способны построить вот такую империю мощнейшую, где в орбиту России, русского мира, были втянуты многочисленные народы, фактически других цивилизаций. И при этом мы не повредили их культурам, их языку, мы не заставили их думать по-русски или вот как-то так по-россиянски.
Да наоборот, целые программы были по поддержке культур малых народов.
Да, конечно. А посмотрите, как рванули развиваться литературы наших республик в пределах Советского Союза. И кто бы знал Эдуарда Межелайтиса, если бы не советское пространство? Кто бы знал Кайсына Кулиева, если бы не переводы, или Гамзата Цедасу? То есть, конечно же, это русский мир, который дает развиваться всем народам, потому что эти народы дружественны, эти народы наши. И в то же время понятие врага у русских тоже достаточно четко сформулировано. И таким образом есть народы сопредельных государств, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Мы с ними находимся в состоянии либо дипломатической войны, либо горячей войны, либо вот постоянных пограничных столкновений. И это крупные народы мира, также достаточно агрессивно к нам настроенные, такие как англичане, такие как немцы, такие как китайцы.
Вы считаете, что англичане враждебно к нам настроены?
Безусловно. Англия всю жизнь была нашим геополитическим противником. И картина мира ее, вот Великобритании, картина мира английского языка, она, безусловно, предполагает обособленность, закрытость и стремление доминировать.
Это как, знаете, сейчас я вспомнил, говорил Горчаков, наш великий дипломат XIX века, когда его спрашивали, ну, чем можно объяснить вот эти другие явления – враждебной России. Он говорит, а, англичанка гадит.
Ну, наверное, именно так, потому что...
Ну, потом переняли Штаты, то есть мы какие-то неизбежные такие геополитические противники, но не только оказывается, как вы говорите, а еще это связано со структурой мышления у них и у нас.
А возьмем самые обычные слова трех языков, немецкое, английское и русское слова «война». Наша война, war английская и der Krieg немецкая. И окажется, что они связаны с разными совершенно понятиями, потому что английская война связана с глаголом торговать. И если мы взглянем на войны Британского королевства, то увидим, что все они совершались ради торговли. И все эти подвиги, вся пассионарность, она была завязана на торговые отношения. Что такое война по-немецки? Она связана с глаголом, обозначающим захват. То есть немецкая пассионарность и немецкие войны, они шли прежде всего за захват чужих территорий. И мы, русские ближние соседи, это прочувствовали как никто. Потому что их территориальный вопрос волновал весь в нашей крови.
Но кто ли мы?
Война.
А у нас молодцы. Мы приходим в гости и остаемся там на столетие. И дружим без конца.
Мы приходим в гости. Вот что такое война по-русски? Замечательный филолог, великий русский филолог Владимир Викторович Колесов, профессор Санкт-Петербургского университета, он правильно этимологизировал, что война, она восходит к понятию вина. Это один и тот же корень, несмотря на вот такую вот огласовку другую. Вина. То есть мы, русские, вступаем в войну, когда осознаем вину нашего противника. И посмотрите, ведь у нас и войны начинались, мы поднимались на войну не сразу, как только враг вторгался на нашу территорию. Во-первых, конечно же, войны наши были на 90% оборонительные. Это раз. Русские не агрессивны. Во-вторых, вот эта оборона, ее тоже нужно было осознать. Надо понять было, где чья вина. И тогда мы вступали в настоящую войну. И вот тогда держись, супротивник. Вот эта картина мира, она у трех народов совершенно разная. И посмотрите, насколько мы разные в геополитике, кто чего достиг. Да? Мы сейчас занимаем самую большую часть мира. И пришли в эту часть мира совершенно мирным путем в основном. Ну, можно, конечно, сослаться на Кавказские войны, можно сказать, что Поволжье Иван Грозный завоевал, но...
Но тут же опять-таки он же...
Пленных выводил.
Да.
От набегов
освобождал. Нужно же понять, что Крымское ханство, что Казанское ханство. Основа экономики этих ханств была работорговля. Они совершали набеги на русскую территорию.
Обескровливали.
Забирали рабов и торговали ими, чтобы прекратить вот это вот бесчинство. ИГИЛ такой, да, в тогдашнее время. Чтобы это прекратить, Иван Грозный вынужден был. Он не то, что им... Господи, нужен был ему этот Крым, Господи помилуй. Да не нужен совсем, никаким образом, из всяких соображений.
А в остальных-то местах, посмотрите, приходили русские, колонизируя земли, но они становились соседями, да, садились рядом в селах с другими народами и ничуть их не тревожили, даже не навязывая свою веру, потому что действительно крещение народов, например, Поволжье, дошло осторожным образом. И вот в XIX веке только появились-то и переводные Евангелия, и какие-то вот действия миссионерские активные. А так народ жил своим обиходом, ну и пусть бы он жил. И вот эта русская терпимость, даже не терпимость, а радушие, вы знаете, это не терпение, это радушие, повернутость к народам, которых мы приняли как другов своих, оно и создало нашу империю. Но сегодня очень опасные проходят процессы, причем процессы, которые мы каким-то роковым образом повторяем. В советский период пытались создать историческую общность, советский народ. Советский народ коробил всех.
Однозначно. Пытались абсолютно американскую модель
навязать нам.
Устроить. Недаром же Хрущев, когда приехал в Соединенные Штаты, он сказал, боже, вот это то, что мы хотим построить. Вот это мы хотим. Вот это американское механистичное общество.
Вот этот плавильный котел.
Плавильный котел, как, где ничего не нужно, только мани. А мани – это приводной ремень машин.
А взгляните на слово «советский». Где там этническое или государственное обозначение? Это была этикетка, ярлык. Это был какой-то бренд, за ним не стояло содержание. И одна из причин, что рванули республики вдрызг от нас при распаде Советского Союза, это причина духовная, это нежелание числиться в советских.
Не надо нам вашего хорошего, короче говоря.
Да, вот пусть будет свое, плохое, но свое. И надо сказать, что и мы, русские, вот русский народ в пределах Советского Союза был тоже этим изрядно оскорблен.
Да русским назвать-то нельзя, боже, дружку. За слово «русский» моментально вырезали и на радио, на телевидении, всюду.
И это вот смотрите, сегодня прокрадывается опять подобная история с россиянами. А здесь еще опасность в чем? Родство корней русский и российский, и рус, и рос, дает народам, которые сегодня в составе России, но не славяне, не русские, башкиры, мордва, чукчи, якуты, тувинцы, дает им такое вот ложное чувство, что их записывают в русские. Но этого же делать нельзя. А корень общий, корень действительно рус-рос.
Я думаю, что это вообще ложная посылка, потому что ни бурят, ни там какой-то венг, ни татарин, ну просто вот это произнесение гнусавое, россиянин, как говорил Ельцин, ну это просто вот как-то себя назвать вот этим вот, честно говоря, гнусным словом не хочется. А русским, пожалуйста, кстати, очень многие. И те же татары, и те же башкиры, когда выезжают они за границу, их же как принимают?
Как русских.
Как русских, и они не обижаются.
Это другая система. Они же прекрасно понимают, что в данном случае они обозначают принадлежность государству.
Ну вот.
Russian. Тем более, что Russian это
у меня
что русский, что
мой близкий приятель, еврей. Я говорю, слушай, Петя, ну как вот ты себя ощущаешь в этом смысле? Вот в России много уж поколений, и вы евреи. Он говорит, да, очень просто, говорит. Ну так же, как вот немцы были, русские немцы. Там русские французы, потом начались потом русские татары, а я русский еврей. Вот примерно так же. И люди, на самом деле, разумные люди, все нормально понимают. И не надо им придумывать нарочитые, искусственные, причем такие гнусные по звучанию термины.
Да. И вот я считаю, что это идеологическая в определенном смысле бомба, мина, потому что могут сработать механизмы, опять как при распаде Советского Союза, механизмы этнического бегства. Вот это страшно. Поэтому граждане России, чем плохо? Мы все граждане России, и это обозначает нас и сделает всех равными. А народы – это святое, это система свой-чужой. И без этой системы, которую иногда тоже пытаются даже в судебном порядке выковырить из нашего сознания, я прямо скажу, например, подвергается гонению «Русский, помоги русскому» лозунг сегодня. Дескать, вот это призыв не помогать другим народам. Да господи, ну почему? Ну русские и так всем испомогались, ну почему же самому себе не помочь? И вот эти вещи очень грустны и опасны, потому что мы должны сохранять империю и сохранять вот эту дружбу, когда каждый народ чувствует себя другим, другом державы, а не врагом, не извергнутым, не отторгнутым, чтобы мысли не было о бегстве.
Ну, как мы сейчас видим на Украине. Вот вам пример того, как не надо делать, как развалить государство.
Да.
Хочешь развалить государство, вводи жесткий национализм. Все, остальные побегут с ужасом от тебя, потому что это агрессивное навязывание кому-то чего-то, даже, скажем, вот одесситы или харьковчане, я уж больно хорошо все это просто знаю, но не говоря уже о Донбассе, не будем про это, да, они-то как это ощущают? Они говорят, нас завоевал Бандерштат, как они говорят. То есть, хотя они говорят по-русски, и, в общем-то, они не ориентированы на Москву уж так сильно, как многим нам представляется, это не так совершенно. Они говорят по-русски, у них своя идентичность, свое миропонимание, свой образ жизни. Вот харьковчане и одесситы, они, ну, очень разные люди. И Донецк очень разный, кьяны. Киевляне, они еще...
Да, это а еще уже, третий народ.
А западенщина уже и говорить про это не будем. И вот вместо того, чтобы объединить вокруг единых каких-то положительных символов, их выставляют врагами, их принуждают нарочито учить вот украинский язык, даже говорить, писать, там бабушка не может прочесть лекарство, что там написано в этом рецептике, не может прочесть.
Да,
это же...
хотя народы-то родные. А тут народы бывают вообще, как говорится, из других, из разных цивилизаций.
Ну вот видите, как вот эти вот разные цивилизации достигли все-таки цивилизационно очень многого.
Да.
Обязательно. Там в той же Британии, или, не знаю, там Швеции, или где есть хоть как во Франции, где есть хоть какие-то, хоть малейшие меньшинства, будь любезен. Это небольшие деньги, не надо. Все этикеточки, все указатели на двух языках. Ну, на основном национальном, и там внизу написано, кто, что и как, и кому.
Да,
титрованные фильмы. Ну, вот, ну, потрудитесь, немножечко дороже, не важно, зато всем спокойно.
Да, всем спокойно, и все чувствуют сохранение национального достоинства. Но теперь поговорим вот об этих супостатах, да, или соперниках, супротивниках, которые нас окружают. И прежде всего это немцы, с которыми у нас каждый век была война, а то и две. Причем, вы знаете, очень интересные исследования проходят у социологов, социологов исторического плана. Есть такой закон, по которому победитель биологически и этнически теряет больше побежденного. То есть при победах страна предпринимает больше усилий, потерь у нее человеческих больше, как у нас в 41-45 годах. При этом погибают лучшие мужчины, естественно, и остаются худшие. И вот эти потери потом много лет сказываются на достижениях страны, на потомстве, которое, естественно, не от лучших. и так далее. Вот эти законы сказались, конечно, на нашей стране, и, может быть, вот эти демографические ямы, в которые мы попадем в 2020-2025 году, нам это демографы предсказывают, они от тех давних лет имеют свое происхождение.
Ну, повреждения очень большие. Видите, как там чуть ли не четверть народа было убито за все вот это столетие. Сначала красный террор с 18-го года Ленина объявлен. Потом все забывают, что это один из самых кровавых, именно 18-й ленинский террор. Потом террор сталинский 37-го года. Но между этим еще кровавая, жесточайшая война
гражданская.
А потом еще Великая Отечественная. Но до этого еще была Первая мировая война, тоже весьма кровавая. То есть столько народу погибло. Я как-то говорил с нашим замечательным ученым, гениальным математиком Игорем Ростиславовичем Шифаревичем. Я говорю: Игорь Ростиславович, ну как вот все-таки вы такой же умнющий, вы так много думали о русском народе, ну как вот Россия встанет, а он так спокойненько, знаете, как математик, он такой невоцентный, говорит: неа. Я говорю: как?
Страшный приговор.
Страшный приговор. Понимаешь, говорит, после таких ран, которые получает народ вот, в течение этого короткого времени, народы обычно не восстанавливаются.
Обычно. Но я считаю, что русские будут счастливым исключением из этого правила.
И вот следующая фраза, чем он закончил-то, интересно. Да. Этот человек, который не склонен к религиозности большой совершенно. А он так подумал, говорит: но Бог-то есть.
Конечно, поэтому... и мы с вами счастливо рассмеялись, действительно. Я тоже думаю, что Господь в нас вольет новые силы и восстановит вот эту былую жажду жизни, обязательно восстановит. А наши противники, надо отдать им должное, такие как народ Германии, например, он восстановился, хотя духовно тоже существует в определенном загоне сегодня, но, наверное, мы будем возрождаться вместе.
Вы знаете как, вот я бы постарался бы, чтобы вот германский народ как можно больше был в узде, потому что там все очень сложно. Вы знаете, что, например, до сих пор вся Германия просто утыкана американскими базами со времен Второй мировой войны. Это раз. Во-вторых, знаете ли о таком, как канцлер-акт?
Нет.
О, каждый канцлер Германии, начиная с Аденауэра, должен был при вступлении в должность приносить клятву на верность Соединенным Штатам.
Ну да.
Поэтому они и чихнуть не могут. И вы знаете, как, честно говоря, слава богу, как японцы, вот эта демилитаризация, которую сейчас мы воспринимаем японцев, которые только цветочками занимаются, там пишут хокку, хайку.
Нет, нет.
Вот, оказывается, и так для красоты еще вспоминают, что они еще боевые искусства какие-то помнят. А на самом-то деле это ужасно воинственные народы. И вот немножечко их так вот, вот пацифизму, им, в общем-то, не очень свойственного, сохранить было бы очень неуместно.
Да, но мы вот, увлекшись теорией, хотелось бы, знаете, обратиться к тому, как мы воспринимаем представителей других народов, вот даже на бытовом уровне общения. А поскольку помимо речевого общения у нас есть множество сопутствующих этому вещей, таких как и жесты, перебивы, скорострельность речи.
Это, вот, это про меня вы говорите, да?
Нет, нет, вы профессионально входите, так сказать, в нашу беседу.
Простите, но я тоже каждый раз пытаюсь войти в разговор и перебить вас, прошу прощения.
Главное, чтобы я оставляла паузы для того, чтобы вы вошли в разговор. Здесь очень много прикосновения. Вот эти формы в общении, они тоже глубоко национальны. И более того, они даже подвержены измерению. И мы с вами интуитивно что-то принимаем, а что-то категорически отвергаем и не можем понять. И вот проводилось такое исследование, как разные народы принимают, воспринимают всевозможные сопутствующие общению вещи. Например, период молчания. в речи, в беседе у разных народов. У японцев 5,5 секунд, у американцев 3,5. То есть японцы более молчаливы, чем американцы, а у бразильцев 0. То есть они не молчат никогда. Русские молчат, как американцы.
То есть они говорят дуэтом. Без конца говорят, 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 говорят.
Думать некогда, они просто говорят. А мы, как американцы, имеем такой же вот ритм с одинаковым периодом молчания. Перебивы в речи тоже очень важная, оказывается, часть культуры. Потому что у японцев таких в минуту получается 13 перебивов, у американцев 10. То есть они достаточно бесцеремонны. Ну, извините, у бразильцев-то 29. То есть каждые 2 секунды тебя перебивают. Русские здесь тоже сходны с американцами. Перебивая так же или чуточку реже. Мы все-таки любим выслушивать больше чужую точку зрения. Взгляд в лицо или мимо. Японцы избегают совсем. Американцы могут смотреть в глаза или нет. Немцы, кстати, тоже признак искренности – это глядеть в глаза.
«Посмотри мне в глаза», мы говорим ребенку, когда он врет. Нет, смотри мне в глаза.
И все. И у ребенка все поплыло. Ну как это вот? Соврать невозможно. А бразильцы, они пялятся, как и китайцы. И вот это вообще тоже часть культуры, которая нам кажется, ну как же можно так вот в упор смотреть. Мы этого не понимаем, и поэтому возникают такие дипломатические казусы, когда последний раз в Китае собиралась 20-ка, по-моему, и все наши СМИ отметили, что жена китайского премьера слишком пристально рассматривала платье жены Обамы. И говорили о том, вот как она невоспитана, и какое дивное, удивительное платье было у жены Обамы. Да нет, она просто вот, жена премьера китайского была просто китаянка. Она просто смотрела так, как смотрят китайцы. Они действительно подходят вплотную, они рассматривают тебя в упор, тебе это неприятно, но это их часть их культуры и общения.
Да, это нужно знать, предполагать. А, кстати, вот это такие вещи очень интересные. Смотрение в глаза. Знаете, что вот в животном мире, а мы же все-таки принадлежим частью своей животному миру, смотрение в глаза – это крайний вызов, это большая угроза. Степень угрозы и агрессии. Вот если собаки смотрят друг другу в глаза, то значит, сейчас будет схватка. И, кстати, и собакам нельзя смотреть, если это незнакомая, тем более собака какая-нибудь, нельзя
тяпнет.
Смотреть. Тяпнет. Вот. Так что, ну а люди, может, не тяпнут друг друга, но все-таки некий дискомфорт-то испытывают, когда уж так слишком откровенно, потому что, вот как мы про детей говорили, глазами ты не соврешь, а хочется.
Но, тем не менее, наша культура...
Чтобы не разоблачить нас, мы стараемся так, ну так, посматривать чуть-чуть туда-сюда.
Посматривать, да. Ну, то же самое вот делают и немцы, и американцы. А есть народы, которые пялятся. Значит, что это? Это форма угрозы? Не знаю.
Но у нас даже в нашем языке, собственно, слово «пялиться» носит негативные оттенки. Просторечный, простонародный. Ну, что пялишься, да?
Да, да, говорим, да, да. Ну, что глаза выпучил.
Да, что ты глаза выпучил тогда. Ну, да. Вот я, честно говоря, когда с вами веду беседы, каждый раз вот пялюсь на вас, потому что каждый раз так интересно, так хочется впитать все, что вы говорите, очень интересные вещи.
А вы знаете, по-хорошему, вот эту культуру речи и картину мира ввести бы в школах, как бы дети любили русский язык?
Я думаю, что просто нужно делать очень хорошие учебники русского языка, куда бы входили также уроки русского языка с Татьяной Леонидовной Мироновной. Спасибо большое, Татьяна Леонидовна. До следующих встреч. Мы продолжим обязательно эту тему, потому что она невероятно интересна. Я хотел бы, чтобы рассказали и о других народах, как они говорят, как они общаются. Спасибо большое. Сегодня урок русского языка с вами провела Татьяна Леонидовна Миронова.
До новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Микрофон Евгений Никифоров. И мы с Татьяной Леонидовной Мироновой начинаем урок русского языка. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. И мы продолжаем обсуждать формы и обстоятельства общения у разных народов. Потому что это первое, что бросается в глаза нам, когда мы с другими народами соприкасаемся. И тут же у нас включается система свой-чужой, что как у нас, что никак у нас. При этом что-то вызывает отторжение, неприятие, а что-то мы отмечаем вот похоже, мы практически родня и так далее.
Но это очень видно, когда люди, которые редко бывают за границей, куда-нибудь приезжают, и сразу чувствуют себя очень стеснительно и думают, а что о нас подумают? Потому что они видят, что люди как-то все-таки иначе себя ведут, и вот эти правила поведения, которые нам неизвестны большей части, боже, а что о нас подумают? Хотя, бог ты мой,
никто
о нас особенно не думает.
Вот именно, но это есть русская линия поведения, которая называется «Что люди скажут?». Что люди скажут, это чисто по-русски, потому что мы в Москве это не так ярко воспринимаем, но любой небольшой городок, а тем более деревня, там что люди скажут, мощнейший стимул, мотивация. Поэтому люди думают, как одеться, выйдя на улицу, люди думают, что сказать. Потому что для них очень важен вот этот круг общения, вот этот обережный круг, в котором молва, как прослывет человек, очень важно.
Моментально все узнают. Моментально. Ты думаешь, боже, тебя никто не видел. Все видели, оказывается. Тут же все пересказали.
И смекнули.
И так долго потом это держится, что вот из обережного круга тебя выкинут, вот так, невидимо совершенно. И потом поди-ка ты...
Назад вернись.
А вот это вот уже очень большая проблема начинается. Поэтому осторожность в деревне большая была, вот так, в выражении, во вражде.
Да, и мы это переносим на чужой мир, появляясь в среде других народов, хотя, в принципе, конечно, они смотрят на нас так же диковато и также оценивают с точки зрения системы свой-чужой наше поведение и наши жесты и прикосновения и все такое. Так, например, у китайцев про людей белой расы существует формула, которая переводится так – руки-ноги здоровые, а голова тупая. Называют нас, людей белой расы, опять же, тут уже безотносительно, русские мы или немцы, лаувай, лаувей. Что это значит? Это значит, ну, знаете, не совсем человек.
Ну, может быть, так же, как немцы, вот мы называем немцами. Что такое немец?
Да, немые.
Немые, да. Которые тупые, не могут понять. Ты ему говоришь, а он ничего не понимает, начинает кричать.
Вот. И здесь такое же обозначение. Так что они тоже со своей стороны воспринимают нас отстраненно. И вот вы смотрите, мы уже обсуждали, как мы отличаемся перебиванием, скоростью речи, прикосновения. Тоже ведь является частью общения. И вот, например, у японцев прикасаться к человеку нельзя. Мы нарушаем личное пространство. Это вызывает, ну, бурю возмущения. У американцев тоже. особенно мужчина к женщине, все, это судебный процесс. А вот...
Ну, сейчас этот пресловутый харассмент, да, то есть вот, домогательство. Да. Боже, просто девушке ручку нельзя подать из автобуса выходящую. Уже патологически. Это же они придумали, англосаксы придумали эту дикость всякую.
А вот бразильцы все время прикасаются к тебе и похлопывают по плечу, обнимаются и так далее. А посмотрите, мы русские, у нас между своими это очень даже принято. И обняться, и трижды поцеловаться, облобызаться, как мы говорим.
Я представляю, да? Что испытывала Хонекер на этой знаменитой фотографии, когда они с Брежневым целуются.
У него были глаза, да.
Хотя оба коммунисты, но, простите меня, такие разные культуры, разные поведения.
Да, и похлопывание по плечу, у нас знак ведь поддержки. Мы как бы объединяемся вот в это коло, вот в этот обережный круг похлопыванием по плечу, а кровью бразильцев нас, пожалуй, никто и не поймет в этом мире, тем более.
Ну, у нас-то... Да, вообще-то это вот такая, больше негритянская, я думаю, у бразильцев, это от негроидности, которая туда очень была занесена, потому что, вот, во-первых, они говорят руками больше, чем языком, на самом деле. Это бесконечное движение, бесконечное пританцовывание, и вот постоянно тебе желание полапать, то есть, это вы правы.
Дикая
это,
скорость речи при
это
этом.
Настолько неприятно, когда, вот, простите меня, тебя лапают без конца, вот как бы так. А когда ты возмущаешься, ты говоришь, слушай, ну не надо, я это не люблю, это у нас не принято и так далее, ты расист. Ты наверняка расист, ты нас не любишь. Да? Это ужасно.
Ты нас не любишь. А дело в том, что у разных народов разное расстояние, которое измеряется личное пространство. И вот у нас, у русских, личное пространство от 30 сантиметров до метра. Вот в пределах ближе 30 сантиметров вообще нельзя приближаться, да? Мало знакомые на расстоянии метра, чтобы пожать друг другу руки, это нормально. Вот, а дальше все зависит от степени близости, разговора, родства и так далее.
То есть мы с вами сейчас сидим правильно.
Правильно, на расстоянии метра, даже чуть дальше. Вот. А...
Что полагается учителю ученику, правильно?
Да ладно вам, собеседником, задушевным.
Спасибо.
А вот если мы возьмем американцев или англичан, немцев, у них личное пространство от метра до 4 метров.
О, мамочки.
То есть общение на расстоянии 4 метров совершенно нормальная вещь для малознакомых и не очень близких людей. Пересечение ближе 1 метра подходить к англичанину нельзя. Он в морду даст. Англичане агрессивный народ. При всей своей сдержанности, замкнутости, природная агрессия англичан, она вошла в поговорку, в русскую поговорку, потому что про них в старину говорили «аглицкие немцы». У нас немцы были аглицкие, фряжские, германские, да каких только не было. Так вот, аглицкие немцы – некорыстные люди, но драться лютый.
Кстати, они между собой. Когда они нажрутся в пабе, а это у них просто такое вот удовольствие воскресное, да, в субботу, там, воскресенье, да, расположение, как у нас говорят. Но, вы знаете, это не только вот такая агрессивность, есть еще вот такие агрессивные народы, как японцы, при всей своей изысканной, казалось бы, такой тончайшей культуре. И думаю, что там такие астеничные тонкие юноши, такие же изящные девушки, танцуют прекрасные, такие тихие, спокойные танцы. Мама родная, я как-то встречаю свою знакомую, она купила японскую собачку. Очень милая собачка, очень миловидна. Ну, естественно, мое желание какое-то ути-тю-тю-тю.
На тонких ножках.
Погладить. Она говорит, не трожь, она укусит. Я говорю, как? Она такая злая, говорит, а ты видел незлых японских собак? То есть даже собаки у них злющие, да, нельзя. Очень агрессивные.
Да. Ну, у японцев ведь и существует система общения, это у них поклоны на большом расстоянии.
Ритуализация вот этого всего.
Они не допускают близко. Почему? Да потому что японец нападает внезапно.
Не то, что мы, ой, брат, пойдем-ка,
да,
вот
да.
Так попросту. Да,
ну, все. Мы уже говорили, что нам, прежде чем завестись на драку, нужно хорошо поругаться, поброниться. А у этих народов смачно. Нет. Да. Вот теперь о жестах. Жесты тоже глубоко национальные. И действительно, жестикуляция наша на средних величинах находятся. Но у русских есть такая странная особенность, которую замечают все другие народы. Мы не показываем рукой, это неприлично, пальцем. Там вот с детства отучают детей показывать пальцем. Мы показываем головой. Вот где это? Вы сразу повернете голову и скажете, он там. Но другим-то народам, что интересно, кажется, что мы показываем носом. Представляете, забавность восприятия культуры, да? Мы носом не показываем никому ничего. Мы показываем головой, мы поворачиваем голову в сторону нужного предмета. Нет, другие видят, что мы показываем носом. И вот количество жестов у русских 40 жестов в час. У финнов один жест в час. Нам, финны, эстонцы, кажутся, ну, жуткими увольнями и безжизненными.
Флегматичными людьми.
Да, они даже руки не поднимут, чтобы что-то там вот себе подсказать жестом или собеседнику. А итальянцы 80 жестов в час. Французы уже 120.
То есть французы больше, чем итальянцы?
Да. А мексиканцы 180. Ну, это вообще ветряные мельницы.
Ну, про них-то что и говорить. Я вот удивился. Мне кажется, что все-таки французы, они чуть-чуть такие чопорные мне всегда казались.
Вы, наверное, общались в такой среде.
Ну, с рафинадом, конечно, с интеллигенцией. А вот итальянцы в жизни, на улицах, по крайней мере, они, мне кажется, вот они действительно говорят больше руками, да.
Вот. Так что мы здесь, опять же, на средних величинах, у нас золотая середина, и даже ближе, так сказать, к флегматикам. Таковы русские.
Все-таки мы северный народ.
Северный, конечно. И вот улыбка. Улыбка – важная часть культуры. У немцев улыбка дежурная. Даже у них есть выражение «служебная улыбка». Учат улыбаться, при этом глаза остаются холодные, непроницаемые. У американцев это вообще вот это чиз невозможное.
Раздражающее. И главное, бесконечно их это, вот почему зубы все вставные, блестящие, громадные. Это, тебе, так сказать, с таким...
Радушие такое непомерное.
А почему это даже не деланно, я бы сказал бы. Вот это уже воспитанное...
Сыгранное.
А вы знаете как? Нет, не сыгранное. Это воспитанное буквально с пеленок, с детства. То есть вот они так живут, вот они это все... Это культура просто американская.
Наверное, но
нам,
вы правильно...
Нам неприятно, мы это считаем очень искусственным, неестественным.
Вот. А почему раздражают? Потому что у русских улыбка редкая, и она только по поводу, только искренняя. Поэтому продавщица, когда она будет вам улыбаться, у вас возникнет сразу подозрение, что она что-то задумала против вас.
Но у нас улыбается продавщица только в очень дорогих бутиках, прямо скажу.
Отдрессированная.
Конечно, конечно. Там отбирается, там правила поведения и так далее. Так что очень приятно, на самом деле, когда тебе постоянно улыбается. А вот в обычном магазине этого не дождешься, конечно же. Кстати, эти же самые американцы, французы, они считают, что мы вот такие угрюмо враждебные.
Да, для них мало, мы мало улыбаемся. А у нас в ответ есть изумительная шутка. Я считаю, что это, конечно, такая русская ирония вверх. Говорят, когда человек слишком много улыбается, говорят, что улыбишься, зубы жмут. Понимаете, это вот только физическая причина может быть у человека, чтобы он вот все время улыбался, обнажал зубы. И вот это тоже часть культуры, улыбка, есть она или нет. И вообще в культуре общения масса деталей, которых мы у разных народов не понимаем. Ну, например, вот цветы. У русской и европейской культуры, у немцев совершенно нормальный подарок, когда ты приходишь в гости или женщине, цветы. А у китайцев это совершенно ненужный предмет. Там дарят что-то практичное, что можно употребить в хозяйстве, надеть или так далее. А вот зачем этот веник сдался?
А, то есть приходишь к китайцу не с веником, а с плесом?
С чайником. Да, да, что-то такое. Вот, прием гостей на кухне. Это чисто русская черта. Другие народы обидятся. А у нас это знак особого доверительности. И знаете, вот приходят гости, накрываешь в гостиной, ну, давайте лучше на кухне посидим. Это говорят гости порой, потому что на кухне душевнее.
Но Вы знаете, мне кажется, это уже уходящий наш обычай, потому что он был связан с советской эпохой, когда не было кофеин. Вот молодежь даже не поймет, которая нас слушает, что кофеин не было вовсе. Пивных, две пивные на всю гигантскую Москву.
И столовки были.
А остальное все жуткие столовки, где чвякала какая-то жижа под ногами и да. воняло капустным духом. Вот это все,
да, супом таким жутким, дурным.
Да. И, соответственно, люди куда приглашали? Ну, там, где можно было. Там, правда, был еще такой недостаток вот такого семейного общения, это тапочки. Иностранцы, они же... Они никогда не снимают обувь. Это, в общем-то, не принято. Это некрасиво и неправильно и так далее. А мы подавали тапочки. Ну, были бы тапочки-то еще хорошие. Подают какую-то гадость просто, прямо скажу, на ноги. Так что мы при всей своей задушевности все-таки иногда поступали.
Перебирали.
Перебирали. А сейчас, смотрите, вот молодежь вся. Вот здесь у нас на Пятницкой, Ордынка, ближайшие эти чудесные, изумительные московские улочки. Переполненные кофейни. Молодежь сидит, чашечка чая, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все общаются уже, как полагается. А это удобнее.
Конечно. Но вот, тем не менее, это остатки той культуры, когда, скажем, в избе, где кухня отделялась печью от гостиной, там тоже прием шел как бы вот...
Да это одно пространство, чуть-чуть функционально просто...
Разделенное. Да. Поэтому тут действительно не только советское время, это старина тоже этим дышит. Дальше еще есть такие вещи, как холодный ужин. У немцев совершенно нормально угостить холодным, неразогретым ужином. Я думаю, что это сказалось древняя экономия дров когда-то вот в старые времена.
Но это неприятная черта. Вот да. Здесь я скажу.
А для нас это неприятная черта. Для нас это вообще верх негостеприимства. Или скатерти, которые вытряхивают на улицу из окон, это тоже для нас неприятная, невозможная черта. А в Италии, там, в Германии тоже это совершенно нормально.
А учитывая их скученное жилье, узенькие улицы...
Тебе чего-то летит на голову.
Да, да, как бы это... такое непоощряемое.
Но это все части культуры, которые можно объяснить, откуда что родилось и произошло. Или, например, затягивание общения. Вы знаете, немцы вовремя пришел, нельзя опаздывать, нельзя, и вовремя ушел. Все, это закон жизни.
Ну, тогда скажите, какое время-то? Потому что у нас засидеться за полночь, это запросто.
Вот.
Да еще побежим добавить.
Так вот, затягивание общения – это по-русски и по-английски, что интересно. Там они переминаются и могут долго стоять в коридоре. Я не знаю, уйти по-английски, наверное, родилось именно потому, чтобы не затягивать это общение. И вам спасибо, и нам спасибо, и вот, и какова погода. А мы просто, вот ты меня уважаешь, и обнимание, и долгие разговоры на пасашок. Тут, видите, оказывается, бывает хуже. Находятся несводимые вроде бы культуры или опоздание к сроку. Тоже часть общения. Для русских опоздание к сроку – это часть культуры, я все-таки думаю. У нас поэтому никогда в срок ничего не начинается, заметили? Минут 15 мы ждем.
Опоздания большие.
Минут 15 мы ждем после назначенного срока. Гости могут в течение часа собираться совершенно.
Да даже фестиваль. Вот мы проводили сейчас фестиваль. Сколько уже? 20 лет его провожу. И каждый раз одно. Вот, ну, 15 минут мы еще ждем. Как бы так это принято. И потом уже начинаем. Чтобы вот в 19, как сказано, и начали, это обычно крайне редко бывает. То есть не бывает вообще, честно говоря. А обычно ждем. И вот действительно подходит. И смотришь, полный зал
народа. Полный зал собрался. Да, это наша черта. У немцев категорически это невежливо, это признак невоспитанности. Нужно прийти ровно к назначенному времени.
Это хорошее качество.
Хорошее. Вообще немецкая пунктуальность, она вошла в поговорку. И страсть к порядку. От этого говорят, что немецкие дома неуютные. И вот это четкое исполнение своих служебных обязанностей. Вы знаете, даже подсчитывали производительность труда среднего, так сказать, рабочего по сравнению с Россией в Германии в 4 раза. Именно потому, что все рационализировано, выверен весь график, и никаких опозданий, человек работает от и
мы
до.
Тут от языка немножечко уже отходим, конечно же, но, да. Но я не могу не прокомментировать вашу последнюю фразу, ага. Потому что недавно узнал, что производительность труда в Соединенных Штатах Америки в 10 с хвостом раз больше, чем в России.
Боже мой.
Вот отсюда их зарплаты, отсюда их благосостояние. Слушайте, они в 10 раз производительнее нас, поэтому не надо завидовать. Работать просто
надо
нужно
работать,
лучше.
Да, надо стараться, как говорится, сделать максимум.
Но там другое. Знаете, один мой приятель, там прожив более 20 лет, сделал там карьеру, уехал оттуда, сказал, все, я не могу, я уже человек, так сказать, такой... зрелый, я не могу больше там жить. Я говорю, почему? Ну, ты же карьера, так сказать. Это как конвейер Чарли Чаплина, фордовский конвейер. Выжимает из тебя вот это вот в 10 раз, это все из тебя выжимает. Там не остается ничего живого. Да еще и пенсия, там под 70 лет тебе пенсию дадут. Ну, там побаловаться там 2-3 года, чтобы, так сказать, вот.
Уйти.
С миром, да.
Да.
Так что, что лучше, я уж не знаю. Мне кажется, лучше работать, как мы, так спокойненько, с чайком, вот, посидеть, иногда поговорить.
А ну есть еще вот один момент, человеческий фактор, который определяет. У нас очень творческий народ. Во-первых, любит пообщаться, а во-вторых, конечно, вот, подумать о деле, порассуждать, поговорить. Хотя немцы тоже вроде бы народ изобретатель, народ творческий. Тут я не знаю, как у них это соединяется. Я, например, вот недавно узнала, что идея компьютерных томографов была в первый раз высказана в России в 60-м году.
Ой, Татьяна Леонидовна, ну, паровозы изобретаются у нас, начинают ездить в Германии, в Англии. Так.
Нобелевскую премию получили за них американцы.
Да, то же самое и со всеми стальными самолетами у нас изобретают, они летают тоже, там, сказать, в Америке. Где-то лампочку изобретают у нас, а зажигаются они тоже Эдисоном в Америке и по всему миру. К сожалению, это вот какая-то наша такая беда, что мы не в состоянии свои собственные изобретения. Для нас мы просто вот радуемся самому открытию. О, смотри, лампочка сожглась, как хорошо. А вот как вот уже ее продать, эту лампочку?
Как
даже
ее, да, оформить?
Даже в голову не берет сделать из этого торговлю. Ну, это же, смотрите, как красиво.
Да, и как раз картина мира нас на это нацеливает. Нас нацеливает на творчество больше, чем на техническое обслуживание наших открытий. Вот это удивительная черта, к сожалению, наша пагубная черта, очень тяжелая, когда мы придумываем сотовый телефон, это же родилось в России.
Да, я не знал.
Жары салферов-то. А чего? Это его идеи. На них сегодня паразитирует весь мир. За что ему и Нобелевскую премию дали, несколько с опозданием. И таких вещей, как плазменный телевизор, вот эта плазма, это тоже наше. И в 70-х годах уже висели эти телевизоры, как картины на стенах, штучные, так сказать, единичная сборка.
В нужных кабинетах.
Ну, где они? Где они? Почему они тогда не завоевали мир? Вот это творчество, оно, видимо, в каком-то конфликте в картине мира с делом. Не случайно же у нас вот так много этих слов. Дело, труд, работа. Когда дело... Это вот как раз изобрести, придумать, сочинить, написать, да? Труд – это много потов, но очень заслуженный. А работа – она не волк. Вот. И там, где нужно, просто тупо работать, там, где нужно после колоссального открытия все применить, ряд алгоритмов и довести дело до конца, вот тут мы каким-то образом растворяемся в новых мечтах.
Ну вот как интересно все это устроено, лишний раз задуматься, опять-таки подумать, как вы говорите, вот мы любим. Я тоже, когда вы рассказываете, для себя многое обдумывал, как это все у нас устроено интересно. Премудро.
А вы знаете, ведь это тоже такая русская черта, которая иногда даже раздражает, потому что вот я, например, в случае неудачи какой-то вот своей, так сказать, личной, домашней, я говорю мужу: ой, а я думала, вот ты вечно ты думаешь, делать надо. И это русская черта, например, когда человек русский не знает, что сказать, вот его спрашивают конкретно, как пройти, он не знает, он скажет: мне кажется, я думаю, он обязательно выскажет гипотезу. Предположение. Он, даже не зная, у нас русские обязательно каким-то образом предложат решение. Это тоже интересная вещь.
Спасибо большое, Татьяна Леонидовна. Мы заканчиваем сегодняшний наш урок, который оказался не совсем обычный. То есть, в отличие от предыдущих уроков, мы не говорили о словах. Мы говорили о языке в целом, потому что язык, он не заканчивается речью.
Да, язык есть и жестов, и поз, и прикосновений.
А я еще бы вам сказал, что, ну, правда, мы не специалисты с вами, но это было бы очень интересно пригласить психолога, который бы нам рассказал. Есть язык еще одежды. Очень точный причем. Потому что каждый раз, хотя мы говорим: вот я эту кофточку одену, вот что-то мне захотелось, вот давай-ка я одену это, или вот это подкуплю, или какое-то. Нам кажется, что это спонтанные движения души. Нет. Нет. За всем и этим есть выбор какой-то внутренний, которым мы говорим окружающим, кто мы таковы.
Да, и принимают у нас все-таки по одежке всегда.
И оказывается, что вот это по одежке, оно не бессмысленно.
Да.
Очень многое одежка говорит о нас с вами. Поэтому сегодня мы говорили о жестах, как мы, русские, общаемся. Как...
Сопровождаем чем общение? Слова чем сопровождаем?
А, даже без слов иногда. И так понятно рукой.
Или на междометиях. Кстати, в будущем мы обязательно поговорим о междометиях. Что это такое?
Мне кажется, что раз наш разговор... не был зряшным, не был пустым, потому что задача наша – раскрыть картину русского мира. Словесную картину русского мира, речевую.
А ее можно увидеть в контрасте.
На контрасте с другими народами. Мне кажется, очень важна наша программа для самопознания русского человека. Чтобы мы немножечко понимали себя и окружающих. Не просто рефлектировали, так сказать, бессознательно на то или другое поведение других людей, а немножко понимали, что за этим стоит.
Что хорошо, что плохо. Да, и, кстати, есть такая наука, социальная генетика. Я могу порекомендовать думающим и любящим читать книгу доктора биологических наук Шевцовой «Гены и социальная эволюция». И вот там... целые народы, это современная наука, целые народы охарактеризованы либо как народы собиратели и накопители богатств, либо как народы альтруисты, которые дарят себя, жертвуют собой, либо как народы творчества. И где-то что-то преобладает.
А мы там где?
А мы между творческими и вот самопожертвованием. Это вот...
Ох, Господи помилуй. Спасибо большое, Татьяна Леонидовна. Сегодня... урок русского языка с вами вела Татьяна Леонидовна Миронова.
Всего вам доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.